говорит Радио Свобода. Алексей Навальный приговорен к 5 годам колонии по делу Кировлеса. Петр Офицеров осужден на 4 года. В Москве, Петербурге и других российских городах организуются митинги и народные сходы в поддержку Навального и Офицерова. Европейский Союз и Соединенные Штаты выразили озабоченность по поводу вынесения обвинительного приговора одному из самых видных лидеров российской оппозиции. Фонд по борьбе с коррупцией «Распил» продолжит свою работу, несмотря на заключение Алексея Навального под стражу. Здравствуйте. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 18 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Наш выпуск посвящен практически полностью одной теме – приговору, вынесенному сегодня Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу Кировлеса. Навальный приговорен к 5 годам колонии общего режима, Офицеров – к 4 годам. В зале суда работала наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Вердикт судьи Сергея Блинова в своих основных тезисах почти полностью повторял обвинительное заключение прокурора Сергея Богданова. Но учитывая смягчающие обстоятельства несовершеннолетние дети, положительные характеристики и отсутствие судимости у обвиняемых, судья смягчил и наказание: вместо 6 лет 5 для Навального и 4 года для Офицерова.
Навальный не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности. Но учет у психиатра и нарколога не состоит. По месту жительства характеризуется положительно. Офицеров не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не стоит, по месту жительства характеризоваться удовлетворительно. Партия «Яблоко», членом которой является, характеризоваться положительно, имеет хроническое заболевание. Учитывая суд также и то, что свидетели офицеров и Д.Ю. и Меркушева его характеризуют офицерово положительно. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, отношения обоих подсудимых не установлено. Смягчающим наказание обоим подсудимым обстоятельствам суд на основании частей 1 и 2 статьи 61 УК РФ относит наличие у них на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей. Навальный и Офицеров совершили тяжкое преступление, за которое частью 4 статьи 160 УК РФ более мягкого наказания, чем лишение свободы, не предусмотрено.
После вердикта судьи Сергея Блинова в зале суда Ленинского района раздались рыдания. Навальный и Офицеров обнялись с женами, попрощались с адвокатами, их в наручниках повели к автозаку. Толпа скандировала «Свободу Алексею Навальному».
«Свободу Алексею Навальному!
Один за всех! Один за всех! Один за всех! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного!»
Полностью сфальсифицированным назвал дело Кировлеса оппозиционный политик Борис Немцов.
«Полностью фальсифицировано, полностью сфабриковано. И даже сам судья не смог сказать, а в чем причина преступления, в чем суд преступления. Купил лес по 14 миллионов, продал по 16. Где преступление? Надо тогда руководителя «Газпрома» немедленно арестовать. Надо арестовать руководителя «Роснефти» Синичина немедленно. Надо арестовать Ротенбергов немедленно, дружков Путина. Тимченко, они ровно тем же самым занимаются. Они покупают нефть или газ там. Ну, цене продают ее дороже. Ну, они хотят нас запугать, понятно.
От суда Ленинского района около 100 сторонников Алексея Навального двинулись к СИЗО номер 1 Левятскому тюремному замку. Под этим именем тюрьма известна с 19-го столетия. Однако в замке Алексея Навального и Петра Офицерова не оказалось. Как выяснилось, их поместили в СИЗО номер 2 на окраине города. Туда сторонники Навального шли через весь Киров. По пути полиция задержала 2 активистов – Николая Ляскина и Артура Абашева. Задержание проходило на редкость в грубой форме.
Стоим здесь, не уходим! Стоим здесь, не уходим!
Что вы с народом делаете? Не стыдно? Он что сделал? Может, он покатал бы на колесах? Какое позорище! Позор полиции!
Сейчас еще раз будет.
Свободу Николаю Ляскину!
Свободу Николаю Ляскину! Свободу Николаю Ляскину! Свободу Алексею Навальному!
Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному!
Вместе со всеми в СИЗО номер 2 шла журналист Ольга Романова.
Я думаю, что сегодня после Манежной, к сожалению, будет продолжение. Как минимум.
Можете ли в целом говорить об ужесточении режима?
Безусловно, уже несколько лет, как, я думаю, что от 2012 года, когда власть перепугалась, потом спохватилась, решила закрутить гайки.
То есть сейчас это уже месть Путина?
Да, это чистая сказать. Месть, конечно. Чистая месть, как Ходорковского.
У ворот СИЗО номер 2 митингующих встретил тюремный спецназ.
Алексей сейчас здесь, так же, как и Петр. Нам нужно их поддержать.
Вы чьи бойцы?
Арестовал.
Тоже может быть.
Свободу Алексею Навальному!
Свободу Алексею Навальному!
Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному! Свободу Петру офицеру! Свободу Петру офицеру!
Свободу Николаю Ляскину! Свободу Николаю Яскину!
Участники несанкционированной акции под окнами тюрьмы решили не расходиться, пока не отпустят задержанных активистов Николая Ляскина и Артура Абашева.
Потому что если мы не придем, никто не придет, то все так и дальше будет продолжаться 10 лет, 20 лет, 50 лет. Если это должно когда-то закончиться, то можно как-то приблизить это. Если кто-то может это приблизить, то почему не мы? Мы русские, мы живем в России, мы хотим для России хорошего будущего. Если не бросать эту страну, не думать, что вот уезжать в какой-то лучший мир, если связывать свою жизнь с этой страной, то это должна быть какая-то другая жизнь. Сложно связывать жизнь со страной, в которой правят и будут править чекисты. Будут править люди, которые ни на грош не ставят человеческую жизнь, человеческое достоинство. Если мы хотим жить в этой стране и жить в этой стране десятилетия, то мы должны как-то поменять это. Может быть, мы до конца не представляем, как, но какие-то посильные шаги мы должны делать. В частности, мы должны поддерживать тех, кто делает много и через это страдает, через это подвергается гонениям.
Акция сторонников Навального у СИЗО номер 2 в Кирове продолжается и в эти минуты. Как стало известно со слов депутата Дмитрия Гудкова, Алексей Навальный и Петр Офицеров находятся во втором корпусе этого СИЗО. Их поместили в разные одиночные камеры. Они чувствуют себя хорошо и передают привет своим сторонникам. Также Алексей Навальный призвал всех своих сторонников выйти на Манежную площадь. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
За ходом судебного процесса по делу Навального и Офицерова следила и наш специальный корреспондент в Кирове Марьяна Тарачешникова. Вот что она рассказала о происходившем в Кирове во время и после вынесения приговора. Насколько напряженной была атмосфера вне здания суда Ленинского района Кирова сегодня?
Ну, я бы не сказала, что атмосфера была слишком напряженной, скорее тоже гнетущей. Впрочем, когда журналисты вышли из здания Ленинского районного суда Кирова, то увидели на улице группу активистов, устроивших стихийный митинг. Здесь, возле здания суда, люди выкрикивали слова поддержки Алексею Навальному, кричали «Свобода, свобода!», «Позор!» и «Один за всех и все за одного!», а также стоял человек с транспарантом, на котором было написано «Манежка», вероятно, таким образом призывая всех, кто видит это, прийти сегодня в Москву на Манежную площадь, где планируется так называемый народный сход для обсуждения приговора Алексею Навальному. Ну, кроме всего прочего, аплодисментами проводили автозаки, на которых увозили из здания Ленинского районного суда Кирова Алексея Навального и Петра Офицерова. Сначала, как сообщалось, их увезли в первый следственный изолятор города Кирова, однако потом эта информация не подтвердилась, и сейчас они находятся во втором следственном изоляторе. Устроила импровизированное шествие в сторону сначала первого изолятора, потом второго, и, насколько мне известно, в настоящее время около 30 человек находятся возле здания второго следственного изолятора города Кирова и ждут, когда оттуда выйдут адвокаты, которые пошли встречаться с Алексеем Навальным и, вероятно, планировать дальнейшие действия. Впрочем, защита Алексея Навального и Петра Офицерова сразу после вынесения приговора заявила, что непременно его обжалуют. На это у адвокатов есть, по меньшей мере, 10 суток, и слушания будут проходить опять же в Кирове, но уже в Кировском областном суде. Андрей.
Марьяна, вы упомянули о митинге, стихийном митинге, насколько я понял, в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова сразу после оглашения приговора. Как вели себя власти? Готовы ли они были к такому развитию событий? Есть ли задержанные?
Если считать представителями власти полицейских, которые присутствовали в тот момент на улице Спасской, которые находятся в Ленинский район и суд Кирова, и где, собственно, разворачивались события, то можно сказать, что они были не только низки по отношению к протестующим, но и даже не обращали какое-то время на них никакого внимания, не пытались разгонять митинг, не пытались каким-то образом увещевать людей покинуть улицу. Единственное, что они сделали, это перекрыли ту часть улицы, которая открывала подход к воротам здания Ленинского районного суда. Но после того, как Алексея Навального и Петра Офицерова вывезли отсюда на автозаках, то и эти барьеры были сняты, и, собственно, полицейские даже не пошли вслед за митингующими, протестующими, вслед за активистами, когда те направились в сторону следственного изолятора.
Скажите, а удалось ли проследить действия судьи Сергея Блинова сразу после приговора?
К сожалению, нет. Дело в том, что сразу после того, как Сергей Блинов огласил приговор, он вернулся в свою совещательную комнату, и что происходило дальше, никому не известно. Во всяком случае, я не видела, чтобы он выходил по зданию суда или выходил на улицу, давал кому-либо какие-то комментарии или как-то отчитывался в связи с соглашением им обвинительного приговора. Но вообще на протяжении всего этого процесса, а он длился практически ровно 3 месяца, потому что 17 апреля дело начали рассматривать в Ленинском районном суде Кирова, он не проявлял каких-то исключительных эмоций и вообще был абсолютно ровен. Это его лицо, когда он вел процесс, даже было невозможно понять, насколько он пристрастен или заинтересован в показаниях тех или иных свидетелей. Да и обвинительный приговор, который он оглашал сегодня, он читал как скороговорку, не акцентируя внимание на каких-то отдельных местах этого судебного акта.
Как долго сторонники Сергея Навального, которые приехали из других городов, собираются оставаться в Кирове?
Ну, насколько я понимаю, часть из них, которая смогла это сделать, уже направилась в Москву, где рассчитывает успеть принять участие в каких-то протестных митингах, которые, возможно, будут происходить, в том числе и на Манежной площади, а часть разъехалась по домам. И, опять же, насколько мне известно, из ленты Твиттера сегодня акции в поддержку Алексея Навального должны пройти в десятки российских городов, и люди собираются выходить на улицы, раздавать листовки или устраивать просто молчаливые флешмобы. И здесь можно только предполагать, что те из них, кто присутствовал при оглашении приговора в Кирове или, во всяком случае, был сегодня в городе, тоже стремятся вернуться к себе домой для того, чтобы либо поддержать участников протестных акций там, либо для того, чтобы просто вернуться и делиться какими-то впечатлениями от увиденного и услышанного здесь.
Это была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Марьяна Тарачешникова. Во многих городах России сегодня организуются акции в поддержку Навального и Офицерова. В Москве такая акция в форме народного схода для обсуждения приговора должна была состояться на Манежной площади, однако уже с утра стали поступать сообщения о том, что площадь огорожена, на ней стали менять тротуарную плитку. На линии прямого эфира с места события сейчас наш корреспондент в Москве Иван Трифилов.
Ну, я сразу скажу, на площади сейчас нет людей. Манежная площадь была зачищена еще где-то около 1,5 часа назад. Сейчас основные события происходят на пересечении Тверской улицы и Охотного ряда. То есть люди практически полностью заполнили это пространство. По Охотному ряду пройти в сторону Тверской практически невозможно. Люди заполнили стоянку Государственной Думы и стоят вдоль нее. Вот, собственно, вы, наверное, слышите, что происходит. Проезжающие автомобили по Охотному ряду сигналят, и народ в ответ начинает скандировать. Что же касается, насколько напряженная обстановка, пока достаточно спокойно. Люди скандируют, никаких действий против вот этой части людей ОМОН или полиция не предпринимает. С другой стороны, те люди, которые стояли напротив, то есть у головной гостиницы «Москва», они были вытеснены оттуда силами порядка. Но пока все спокойно, и как будет развиваться дальше ситуация, пока непонятно. По охотному ряду движение не прикрыто. Машины идут, достаточно плотный поток, многие сигналят. Единственное, что ближе к Большому театру люди периодически пытаются перебежать дорогу, охотный ряд. Там стоит сотрудник ГИБДД, он пытается не допустить этого, но все равно люди прорываются. Это те люди, которые приехали на театральную и не смогли попасть на Манежную площадь, они переходят сюда на охотный ряд. Полиция пока наблюдает, она сдерживает в основном людей, чтобы они не выходили на проезжую часть. Естественно, много автозаков, много другой техники, которая, по сути, блокировала людям выход на Манежную площадь. Ну, собственно, вот и все. Других действий пока она не предпринимает. Даже не могу сказать, есть ли задержанные, потому что лично я этого не видел. А ситуация, в общем, такая достаточно разрослась, и поэтому я все не могу видеть. Может быть, кто-то был задержан, но пока я этого не знаю. Люди подходят, прежде всего, с театральной площади. Может быть, кто-то уходит на Тверскую, но мне трудно судить, потому что там очень много народа. Практически можно пройти. Как будет дальше ситуация развиваться, опять же, невозможно предсказать. И как долго будут стоять люди, также предсказать невозможно. Лично я видел кандидата в мэры Москвы Сергея Митрохина, то есть кандидата от партии «Яблоко». Он приехал, опять же, на театральную, прошел через гостиницу «Москва», сюда на охотный ряд, и вот, собственно, где-то растворился в толпе. Больше никого я из известных людей, политиков или общественных деятелей я здесь не видел. Ну, пока к Манежке никто прорваться не пытается, насколько я вижу. Люди стоят вдоль проезжей части, на стоянке Государственной Думы, скандируют «Свободу, свободу». Многие из них пришли с наклейками, практически призывающие освободить Навального. Многие ходят в футболках «Брат Навального». Но это вот, собственно, известная уже акция, которая была проведена Алексеем Навальным перед отъездом в Киров. Ну вот, собственно, пока никаких действий не предпринимается больше со стороны людей. Но опять же, что будет дальше, невозможно сказать. Как себя дальше поведут люди. Вполне возможно, что какая-то часть попытается перейти к более радикальным действиям.
Иван Трефилов о том, что сейчас происходит на Манежной площади в Москве, где сторонники Алексея Навального пытаются организовать народный сход в поддержку Навального и Офицерова. Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский разделяет мнение тех, кто считает приговор Навальному и Офицерову неправосудным. В то же время, учитывая реакцию общества на так называемое «болотное дело», он не считает, что вынесение подобного приговора даст резкий толчок активности протестного движения в России.
Моя оценка, что это не правосудие, это расправа. Я следил за процессом, может быть, не так внимательно, как какие-то другие люди, но достаточно много об этом читал. Я понимаю суть обвинения, я вижу, что оно построено на песке, что в суде показания, которые давали свидетели обвинения, были до крайности неубедительны, противоречивы и малодостоверны, и что, конечно, приговор этот он политически мотивирован, незаконен, неправосуден. И, собственно, больше о нем говорить, наверное, нечего, о таком приговоре. Это способ сведения счетов с одним из представителей оппозиции. За его деятельность, за его политические взгляды, ну и в назидание остальных, что называется. Вот так будет с каждым, кто попытается выступить против власти, еще начнет там чего-то расследовать, обличать ее в коррупции, в злоупотреблениях, замахиваться на святое, в кавычках. Касается того, как отреагируют, ну, я не думаю, что это вызовет какие-то массовые протесты. Знаете, у нас и по более, на мой взгляд, существенным поводам, которые затрагивают вопросы о правах огромного числа людей, массовые протесты далеко не всегда возникают. Ну, конечно, будет общественная реакция среди, я бы сказал так, наиболее активной с политической точки зрения части населения. Это политические активисты, это гражданские активисты, это просто люди, которые интересуются происходящим у нас в стране. Они, конечно, будут этим возмущены. Они почувствуют, что репутация власти упала еще ниже, если от нее еще хоть что-то осталось. И они будут понимать, что, в общем, никто из них не застрахован от такой же расправы, если такая задача будет поставлена. С моей точки зрения, это доказательство страха властей перед оппозицией, и доказательство ее глупости, неспособности просчитать последствия, потому что понятно, что никакой реальной выгоды для власти от такого приговора не будет. Будут только репутационные издержки. Но, видимо, вопрос репутации в Кремле уже мало кого волнует. Это уже много было таких ситуаций. Это не первое неправосудное решение. Знаете, если у нас год сидят под арестом люди, которые всего лишь на Болотной площади в мае прошлого года не дали нашей полиции себя и других избивать, и за это их год держат под арестом, по, может, абсолютно необоснованным обвинениям. И это тоже все-таки массовых протестов в достаточной степени не вызывает, поворотным пунктом не является. То и приговор Навальному, при всей его популярности, я думаю, что нельзя рассматривать как какую-то поворотную. Это одно из звеньев в цепочке. Это одно из ярких, конечно, звеньев, заметных, значимых, из тех, которые будут привлекать внимание СМИ. Но только одно из них, а не ключевое.
Это был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Акции в поддержку Навального и Офицерова проходят и за пределами Российской Федерации. Одна из них состоится в Париже на эспланаде прав человека Тракадеро. Мой собеседник, организатор акции Алексей Прокопьев. Кто инициировал сегодняшнюю акцию и кто организатор?
Организатор этой акции — наша ассоциация «Руси Либерте». Мы уже давно существуем и давно уже организуем такого рода акции в Париже. Так что мы организатор сегодняшней акции в Париже в 7:30 на площади прав человека Тракадеро напротив Эйфелевой башни.
В 7:30 по парижскому времени, я хотел бы уточнить.
По парижскому времени, да.
Это значит, в Москве будет 9:30. Скажите, пожалуйста, вы ожидаете, что акция станет массовой, учитывая, в общем, жесткость приговора, вынесенного сегодня Алексею Навальному и Петру Офицерову?
Вы знаете, я не знаю, будет ли она массовая или нет, но мы получаем реакции отовсюду. У меня телефон просто разрывается. Друзья и выходцы из России, и французские граждане поддерживают, конечно же, нас и говорят о том, что... Ну, этот приговор одному из главных оппозиционеров режима Владимира Путина, конечно же, это политический приговор и прекрасно понятной мотивации, поэтому все, конечно же, осуждают такую жесткость российской власти и отсутствие полностью правосудия.
Чем обусловлен выбор места проведения этой акции и нужно ли ее согласование с французскими властями?
Конечно же, место очень символическое, площадь прав человека, Тракадеро напротив Эйфелевой башни. Там очень часто собираются люди, которые организуют акцию защиты прав человека. Да, акция согласована с префектурой Парижа, получены все официальные документы, так что акция согласована.
А вы заранее обращались или это сегодня произошло?
Мы обратились заранее, да.
То есть акция состоялась бы в любом случае, даже если бы Навальный был оправдан?
Мы не знаем, мы все-таки решили заранее обратиться, на всякий случай сделать подать соответствующие документы, чтобы была возможность провести, если что, эту акцию. К сожалению, эту акцию приходится проводить, потому что еще раз прозвучал этот несправедливый политический и очень жесткий приговор сегодня в адрес Алексея Навального.
А какие методы вы используете, чтобы призвать своих сторонников прийти и поддержать Навального сегодня в Париже?
Мы используем классические методы: соцсети, Twitter, Facebook. Есть в Facebook ивент, уже созданный несколько дней назад. Также я хотел бы сказать, что есть петиция, которую мы уже направили в ООН, в комиссару по правам человека в ООН, для того, чтобы она рассмотрела с точки зрения прав человека именно весь этот процесс и сегодня этот судебный приговор. Так что мы используем классические методы, то бишь Facebook и Twitter в основном. И рассылки почтовые.
Я видел на вашем сайте, что вот к моменту нашего разговора петицию подписали уже более 2000 человек. Есть ли среди них по-настоящему известные люди?
Да, среди них есть много довольно известных людей, известных, например, во Франции. Это профессор, например, Сесиль Весье, это сенатор Андре Гатлан или этот философ Андре Глюсман.
Расскажите подробнее о вашей организации, когда она была создана, кем и чем она занимается вообще?
Наша организация «Руси Либерте» была создана почти 2 года назад. Она была создана в основном молодыми выходцами из России, которые в данный момент находятся во Франции. Она была создана на волне вот всего движения после, за честные выборы, после фальсификации парламентских выборов в России. И мы занимаемся тем, что мы говорим о России во Франции нашим языком. Мы россияне, у нас есть у всех российский паспорт. Мы знаем, что происходит в России. Мы часто бываем в России, мы в постоянном контакте с нашими друзьями, нашими знакомыми, нашими близкими в России. И мы пытаемся объяснить французам и западноевропейцам вообще, что происходит в России нашими глазами, нашим языком.
Это был Алексей Прокопьев, один из организаторов сегодняшней акции в Париже в поддержку Навального и Офицерова. Поступает международная реакция на приговор Навальному и Офицерову. Это одна из главных тем сегодняшней международной печати с обзором первых публикаций в британских газетах наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Не только британская пресса, но и Министерство иностранных дел Великобритании высказывают озабоченность приговором Алексею Навальному. Глава Foreign Office Уильям Хейк в своем заявлении подчеркнул, что пятилетний приговор Навальному вновь породил озабоченность существующей в России практикой избирательного применения закона. Лондонская «Таймс» отмечает, что Британия с разочарованием встретила приговор Навальному. Газета пишет, что этот приговор будет стоить Кремлю появления нового мученика, подобного Михаилу Ходорковскому. «Таймс» называет Навального самой многообещающей и убедительной фигурой разрозненного российского оппозиционного движения, а политическую ситуацию в России сравнивает с романами Франца Кафки. Комментируя приговор Навальному, газета «Индепендент» пишет, что он должен стать еще одним напоминанием о бескомпромиссном политическом курсе Владимира Путина. «Российский президент никогда не упоминал Навального по имени», пишет газета, «но харизма и ораторские способности оппозиционного лидера, а также его популистские наклонности превращают Навального в фигуру, которую Кремль должен более всего опасаться». «Индепендент» цитирует речь Навального в суде, в которой он говорил о стремлении разрушить созданную Путиным феодальную систему и покончить с ситуацией, когда 100 семей высасывают богатство России. Газета «Гардиан» называет суд над Навальным политически мотивированным и предсказывает, что пятилетний приговор послужит катализатором новой волны уличных протестов в Москве. Газета убеждена, что предъявленное Навальному обвинение в краже 16 миллионов рублей является средством заставить замолчать оппозиционного лидера. Тем не менее, «Гардиан» скептически относится к возможностям Запада повлиять на ситуацию в России. В прошлом, пишет издание, западная критика действий российских властей мало влияла на отношение Кремля к своим оппонентам внутри страны. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, высказывает озабоченность влиянием приговора Навальному на экономическую ситуацию в России. Газета отмечает, что сразу после оглашения приговора индекс на российской фондовой бирже упал на 2%. Жесткой критике приговор Алексею Навальному подвергла базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International. В выпущенном ею заявлении говорится, что то, что произошло в Кирове, было пародией на обвинение и пародией на суд. В заявлении Amnesty International отмечается, что дело против Навального дважды закрывалось из-за отсутствия доказательств преступления и было открыто по приказу из Москвы. Amnesty International призывает российские власти к немедленному освобождению Алексея Навального и называет суд над ним политически мотивированным. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Добавлю к этому, что свою озабоченность по поводу приговора, вынесенного Навальному и Офицерову, уже высказали представители администрации Соединенных Штатов и Европейской комиссии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор Навальному – диагноз системе. Беседуем с членом Координационного совета Евгенией Чириковой, политологом Сергеем Марковым и фигуранткой болотного дела Марией Бароновой. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Разумеется, нет недостатка сегодня в комментариях по поводу приговора Навальному и Офицерову и со стороны российских политиков и общественных деятелей. Различные мнения по этому поводу собрала моя московская коллега Светлана Павлова.
Член избирательного штаба Навального, муниципальный депутат района Щукина Максим Кац, полагает, что в реальном приговоре по делу Кировлеса была заинтересована часть властной элиты, в то время как другая часть не была готова к такому повороту событий.
Это был первый суд, который я активно смотрел и вникал в материалы дела и видел, что там происходит. И я считал, что приговор должен быть оправдательным. Сейчас я, конечно, удивлен.
А как вы считаете, вот зачем властям такой ход? С одной стороны, вот буквально вчера зарегистрировали Навального кандидата, а уже сегодня приговорили.
Я думаю, это конфликт внутри элит там. Они не все совершенно готовы на такие вот силовые действия. Видимо, те, кто не хотели силовых действий, проиграли. Взять и посадить в тюрьму лидера оппозиции. Это есть очень ограниченное количество стран в мире, где лидер оппозиции сидит в тюрьме. Это очень специфические страны. И это переход в совершенно новую реальность. И я не думаю, что многие там этого хотели. Поэтому я думаю, что были вот попытки как-то это остановить, но ничего из этого не вышло.
Регулярный участник оппозиционных акций протеста поэт Лев Рубинштейн сказал в интервью «Радио Свобода», что у него была надежда на условный приговор для Навального, но неожиданностью решение суда для него не стало, поскольку оно вытекает из логики поведения российских властей.
Власть, видимо, совершенно, так сказать, потеряла какую-либо способность, хоть к минимально приличным, так сказать, жестам. Тот факт, что они одной рукой с легкостью Навального зарегистрировали в качестве кандидата, да, а другой рукой прямо сюда надели на него наручник, это, конечно, свидетельствует о каком-то особом изощренном цинизме. И о том, что у них там, видимо, разные полушария мозга, видимо, как-то уже мыслят в разном направлении. Не хотелось бы им особые какие-то интеллектуальные способности приписывать, потому что, мне кажется, их там нет. Но я не исключаю какого-то хитрого хода, который бы доказывал, якобы доказывал бы нам с вами, граждане, что у нас суд независим, да, что вот, пожалуйста, ну что, ну, зарегистрировали, вы хотели, вот, пожалуйста. А суд при этом счел вас виновным там в каких-то, я не знаю, в чем там, в течение, я даже как-то, ну, в общем, виновным. Вот, а что, закон есть закон, суды у нас независимые, сами знаете. Это я так им приписываю, такую логику, но боюсь, что и этой логики нет, просто никакой. Есть только инстинкт, так сказать, хватательный инстинкт, какой бывает только у некоторых видов животных и у маленьких детей. Но пока так идет, власти вообще сильно нарываются на, или сами провоцируют какие-то вот действия немирные. Я больше этого не хотел, но власть явно этого сама хочет.
По мнению писателя Бориса Акунина, власти сознательно провоцируют гражданское общество.
С одной стороны, я привык к тому, что из двух решений, там, плохого и отвратительного, наш режим всегда выбирает отвратительное, даже себе во вред. Вроде как это ожидаемо. С другой стороны, это такая провокация обществу, это такой вызов, который, понятно, что не останется без последствий. Такое ощущение, что режим сознательно идет на обострение ситуации, и он, конечно же, ее сейчас получит. Мне тревожно, потому что я боюсь, что сегодня в Москве могут произойти какие-то вполне драматические события, и сделать с этим ничего нельзя. Копаться в их этих самых подковерных играх совершенно мне неинтересно. Я просто смотрю на этот результат, я вижу на то, что они делают со страной, и это, конечно, невыносимо.
Глава фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков не поддерживает Навального как политика, но выражает серьезную обеспокоенность результатом процесса по делу Кировлеса.
Я немножко в отрыве нахожусь даже не от того, что сегодня состоялся приговор Навальному, а от системы реакции власти на политическую активность, когда в отношении политических активистов, общественных деятелей формируются уголовные дела, которые обычно мало имеют общего с реальной жизнью, с реальными преступлениями. Здесь можно назвать и дела депутата Госдумы Бессонова, который якобы за драку пытается сейчас привлечь к уголовной ответственности. Мэр-коммунист из Братска, который 2 года в СИЗО провел якобы за взятку. Здесь же тот же самый Навальный, по примеру, те материалы, которые я видел, они просто, ну, говорят о том, что дело шито белыми нитками. И когда это представляется как борьба с преступлениями, но при этом все очевидно осознают, что это просто, ну, политическое разбирательство, вряд ли можно спокойно к этому относиться. Я, мягко сказать, расстроен, хоть и, мягко сказать, не являюсь сторонником Навального. Конечно, это просто показатель нашей сегодняшней ситуации. То, что его зарегистрировали и пытались представить как помощь Единой России, ну, наверное, это попытка выглядеть хорошо при плохой игре. Ну, просто спланировать несколько ходов, то, что сказать, мы даже дали все возможности, но вот суд на основании материала дела вынес такой приговор, к которому мы не имеем никакого отношения.
Справедливости приговора Навальному уверен критик оппозиции, глава Всероссийского общественного движения «Россия молодая» Максим Мищенко.
Я считаю справедливым этот приговор, потому что Навальный участвовал в махинациях с Кировским лесом. Знаете, я много регионов объездил и видел разную картину. Обычно контролируют, скажем так, поставки леса, вывоза леса из региона, либо люди, связанные с силовыми структурами, либо люди, связанные с криминалом. Насколько мне известно, Навальный погон никогда не носил, поэтому его действия на посту советника губернатора, на мой взгляд, носили криминальный характер. Зачем он ввязался в эту тему и зачем он действовал, по сути дела, принуждая фирму, которая этот лес заготавливает, продавать именно этому посреднику, я не знаю. И, естественно, когда он стал активно заниматься политикой, эта история всплыла, потому что он был на виду. И я думаю, что нашлись люди, которые внимательно расследовали эту ситуацию, нашли признаки состава преступления.
Представитель ЛДПР, депутат Государственной Думы Максим Рохмистров, не готов оценить справедливость приговора Навальному, но он уверен, что политик не должен быть связан с экономической деятельностью, а тем более с экономическими преступлениями.
Мое мнение такое. Если действительно человек что-то украл у государства, он должен за это нести ответственность. Если не крал, тогда... Я думаю, что не должен сидеть. Все очень просто. Поэтому, к сожалению, у нас есть и то, и то. У нас есть факты, когда уголовные дела в отношении кого-то придумываются, а есть факты, когда политической деятельностью пытаются прикрыть реальные преступления. Поэтому вот говорить, что в данном конкретном случае, ну, мне сложно, потому что я ни материалы делал, ни доказательную базу я не изучал, поэтому сделать выводов я... лично не могу. Если он совершил данное преступление, то приговор справедлив. Какую бы должность государства, каким бы популярным политиком, там, защитником, там, детей, сирот или кого угодно человек не был, из-за этого нельзя закрывать глаза на совершенное им преступление. И в то же время, какой бы оппозиционный ни был, нельзя придумывать на него какие-то деяния, которых он не совершал. Не занимаешься экономической деятельностью, тебе не придумывают никакие экономические преступления. Занимаешься политикой, занимайся политикой. Занимаешься бизнесом, занимайся бизнесом.
Член президентского совета по правам человека, председатель общественной организации Национальный антикоррупционный комитет Кирилл Кабанов полагает, что приговор Навальному не выгоден для кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.
Вообще все были уверены, что будет условный приговор. И об этом говорили спокойно. Просто есть определенная логика, как правовая, так и политическая логика. Да, что на политическая логика получается в том, что не надо создавать на ровном месте проблему, которую потом нужно будет решать. Я с самого начала говорил, что я не могу говорить о том, что там незаконно на возбуждено законно. Но сегодняшний приговор, он всех немножко ввел в ступор. По причине того, что, например, тот же самый кандидат мэра Москвы Сергей Собянин, он искренне хотел, чтобы участвовал Навальный. Это я знаю точно. Это была его позиция. И он хотел, чтобы он прекрасно понимал, что не будет того процента, который будет для угрожающего Собянина. И поэтому, говорю, пускай будут представлены все спектры. Теперь получается, что это подстава Собянину. Сейчас люди, которые относились достаточно, может быть, скептически, но недостаточно горячо относились к Навальному, они сейчас станут в те ряды, которые будут поддерживать Алексея. То есть рейтинг его возрастет. Но даже если возьмем 5 лет срок, хорошо даже представим, что через 5 лет он сидит. А зачем власть выращивать Навального на Молдову, тем более на 5-летний срок? Да, вот тут появляется масса вопросов, на которых нет ответа. И, скорее всего, ответа не будет, потому что... Даже если мы возьмем, ну хорошо, дело связано с хищениями, дело связано с принуждением к сделке. Но у нас есть тут же яркий пример для общества, это дело оборонсервиса. Вот тут появляется вопрос. Возможно, есть другой аспект. Аспект, связанный между определенными борьбами, между определенными группами. И вот тут вот, я думаю, что даже подставить кого-то из власти, тем более посадить еще президента, может быть, здесь есть какой-то смысл в этих действиях. Только так можно объяснить.
Кирилл Кабанов не исключает, что президентский совет по правам человека представит свою экспертизу по делу Кировлеса. Тем временем правозащитный центр «Мемориал» признал Алексея Навального политическим заключенным. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А вот как сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов в интервью «Радио Свобода» объяснил, почему «Мемориал» признал Навального и Офицерова политическими заключенными.
Если совсем просто, то тут есть два критерия. Во-первых, есть ли политический мотив власти в осуждении человека? Мы не говорим о политическом мотиве действий, а о политическом мотиве именно власти. В случае Навального это, по-моему, достаточно явно прослеживается, поскольку своими неуклюжими действиями власть постоянно отмечает свою незаинтересованность в продолжении его общественной и политической деятельности. Продолжение его антикоррупционных расследований, продолжение его публичных выступлений в том, чтобы он баллотировался на выбранные должности. Другая сторона, другой критерий.
прямые и явные нарушения законодательства, процессуальных норм в ходе следствия и суда. Ведь если человеку вменяют, даже политическому деятелю, вменяют некоторую статью и вполне справедливо по ней судят, что же мы можем сказать? Ну, ничего не сказали. Однако же в случае Навального и в ходе предварительного следствия, особенно на суде, все, кто за судом следил, это могут подтвердить, правосудие, мягко говоря, было предвзято. Это мягко говоря. Ну и даже если судить о том, какой приговор вынесен. Смотрите статистику, судебную статистику по этой статье. Большая часть осуждений условные, не связанные с лишением свободы. Очень малая часть связана с реальным лишением свободы. И совсем малая часть связана с лишением свободы на срок 5 и более лет. Мы видим некоторую тенденцию. Мы судим по этим объективным показателям. Что же касается Петра Офицерова, то очевидным образом он, в отличие от Апалева, не давший ложные показания против Навального, поплатился именно за это. Давайте сравнить разных фигурантов одного и того же дела. И таким образом мы можем считать, что Навальный и Офицеров политические заключенные. Я просил бы всех запомнить фамилию и имя Петра Офицеров. Человек, отец пятерых детей, не пошел на то, чтобы оговорить Навального, и за это получил, по сути дела, 4 года лишения свободы. Давайте помнить об этом и думать, как помогать ему, его семье, его детям, оставшимся на свободе. А в общем, критерии такие же, как и по многим другим делам. В России, где людей, политических активистов, привлекают по уголовным статьям, и мы должны, рассматривая каждое дело в отдельности, смотреть, есть ли это осуществление правосудия, или же это очевидный политический мотив власти, который при этом еще и очевидным образом нарушает процессуальные законодательства в ходе следствия и суда. Только так можно решить про каждого отдельного человека относительно его категории политических заключенных.
Сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов о том, почему «Мемориал» признал Навального и Офицерова политическими заключенными. Дать оценку сегодняшнему приговору мы попросили и политического аналитика Илью Мильштейна.
Самые драматические часы между объявлением о том, что Навальный и Офицеров виновны, и вынесением вердикта. Вот это бубнение судьи Блинова, караваны проглоченных бессмысленных слов, скрупулезно перенесенных из обвинительного заключения в приговор. Чем оно обернется? Надежда на оправдание умирает сразу, с первых минут судоговорения. И выбор остается только между двумя опциями – условным приговором и решеткой. К слову, это были две принципиально разных опции. Навальный на свободе и Навальный в тюрьме. Беззаконие в рамках и беспредел. В середине дня судья Блинов, то есть Кремль, объявляет решение. Навальному 5 лет, Офицерову 4 года. То есть приговор по беспределу. Раньше в подобных случаях при захвате НТВ, аресте Ходорковского и первом приговоре ему принято было говорить – мы проснулись в другой стране. Теперь едва ли кто-нибудь такое скажет. За 3 путинских срока способность просыпаться в авторитарной стране вошла уже в привычку, и настоящей сенсацией по делу Кировлеса мог бы стать только оправдательный приговор. Однако законы другой страны давно уже сложились, и их дальнейшее претворение в жизнь мы наблюдаем в эти дни, к примеру, в Мосгорсуде, где в стеклянные клетки задыхаются узники Болотной. А сегодня они отлились в граните в приговоре по делу Навального Офицерова. Политические последствия этого дела предсказуемо мрачны. Из общественной жизни исключен самый яркий современный политик, быть может, единственный из всех оппозиционеров, который воспринимает свою жизнь как миссию и реально стремится к власти. Единственный из молодых лидеров, кто умеет разговаривать с улицей и с образованным классом. Единственный, кто представлял непосредственную угрозу для той партии власти, которую он убедительно назвал партией жуликов и воров. Сегодня она отомстила ему, посадив по коррупционному делу, которое ранее дважды прекращалось прокурорами за отсутствием состава преступления. Впрочем, жизнь, завершившаяся в рамках уголовного процесса, продолжается. Хотя бы в рамках процесса политического на выборах московского мэра, где Алексей Навальный остается одним из самых известных кандидатов, если не снимет свою кандидатуру. В этом случае продолжается его избирательная кампания, в которой он уже не сможет лично принять участие в дебатах с самовыдвиженцем Собяниным, например. Но и снять его с дистанции власть пока не может. В любом случае продолжается его политическая карьера, в которой образ насмешливого блогера и трибуна отныне соединяется с образом жертвы кировского правосудия. Жизнь вообще продолжается, таково ее неистребимое свойство. И столичным избирателям, которые в сентябре придут голосовать за мэра, сегодня предложен новый выбор. Между властью, которая использует правосудие для сведения политических счетов, и оппозицией, чья правота подтверждается готовностью отсидеть за свои убеждения. Между судебным произволом и судьбой незаконно репрессированного. Голосуя за Навального, если он все-таки пойдет на выборы, граждане получают шанс не только вытащить его из СИЗО, но и изменить свою участь. Шанс невелик, но ситуация не представляется совсем уж безнадежной, и выборы столичного градоначальника становятся в России главным событием года, если не десятилетия.
Комментарий политического аналитика Ильи Мильштейна. Важно отметить, что теперь Алексей Навальный, по-видимому, снимет свою кандидатуру с выборов мэра российской столицы. Об этом сказал глава его избирательного штаба Леонид Волков.
Есть принципиальное решение, что то, что происходит с этого дня, выборами назвать невозможно. Нельзя участвовать в выборах, не сидеть в тюрьме, и там лишен возможности встречаться с избирателями. Это решение будет в ближайшие дни юридически оформлено.
Таким образом, в течение ближайших дней мы узнаем, останется ли Навальный кандидатом в мэры или нет. Однако, подчеркнул Леонид Волков, агитационная кампания не будет свернута и уже не будет ограничиваться рамками предвыборного законодательства. Приговор Навальному и Офицерову сегодня обсуждался и среди присутствовавших на судебном заседании по другому громкому уголовному делу в отношении активистов оппозиции, дело о событиях на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. В зале суда работала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
На заседании 18 июля в Мосгорсуде продолжилось оглашение протоколов описания видеозаписей, сделанных во время событий на Болотной площади. Накануне из-за неявки свидетелей и потерпевших сторона обвинения попросила суд разрешить исследовать письменные доказательства. Прокуроры зачитывали документы в течение нескольких часов, периодически их прерывали замечаниями адвокаты. Защитники, в частности, обращали внимание суда на то, что в протоколах звучат фамилии подсудимых, хотя совершенно непонятно, как автор документа опознал человека, поскольку процедура опознания не проводилась. Кроме того, по мнению защитников, текст документа отражает субъективные впечатления автора. Адвокат Вадим Клювкант назвал документ беллетристикой, а его коллега, адвокат Вячеслав Макаров, фантазиями следователя. Подобного же мнения придерживается и общественный защитник Александр Духаниной, профессиональный фотограф и фоторедактор Дмитрий Барко.
Если говорить об описании, то оно сугубо субъективно, абсолютно оценочно, оно наполнено какими-то произвольными трактовками. Вместо того, чтобы, описывая визуальный материал, следователь, подчеркиваю, он его не интерпретирует, он его описывает. Вот описывая некий материал, он должен бесстрастно и максимально точно передать, что, общепонятными словами, что изображено на видео. Ну, грубо говоря, там, в кадре там бежит справа налево, там молодой человек в такой-то одежде, человек с бородой там в такой-то одежде. Этот человек там поднимает правую руку, опуская левую ногу и так далее. То есть фактические действия и фактические картинки, которые мы изображаем. Что они пишут? Они, во-первых, пишут, начинают перечислять имена, которые никоим образом на этом этапе еще не были подтверждены. И потом произвольно трактуют действия людей. Эти описания полны фраз типа «мы наблюдаем на видео массовые беспорядки» или «полицейские входят в толпу, пытаясь задержать наиболее активных участников массовых беспорядков». Простите, из чего это следует? Мы видим какую-то кашу, какие-то действия, физические действия людей. То есть это чистая интерпретация. Видео показывается исключительно для того, чтобы каждый участник процесса и судья в том числе создали собственное какое-то мнение конкретное о том, что они увидели. В данном случае нам уже заведомо предлагается объяснение того, что происходит.
Говорил Дмитрий Барко. На все замечания защитников о том, что логичнее сначала смотреть видео, а только потом читать протоколы его осмотра, судья отвечала, что таков установленный судом порядок исследования доказательств. Во время заседания один из подсудимых, Владимир Акименков, снова вернулся к вопросу об условиях содержания обвиняемых. Об этом говорили адвокаты в первые дни заседаний. По словам Якименкова, условия содержания практически пыточные. В стеклянном помещении, где находятся подсудимые во время заседаний, плохо слышно, тяжело сидеть по несколько часов, невозможно разложить материалы дела и документы. Якименков говорил также о том, что в дни заседаний обвиняемых поднимают в 6 утра. Перед отъездом в суд по несколько часов держат в душных автозаках. В суде до заседания держат в темной маленькой конвойной комнате. Обратно в СИЗО подсудимые возвращаются уже после полуночи. В ответ на жалобу Владимира Якименкова судья Наталья Никишина лишь сказала, что это не относится к предмету судебного разбирательства. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая 18 июля пришла в суд поддержать обвиняемых, рассказом Владимира Якименкова была возмущена.
В ужасных условиях, ребята, 10 человек сидят в этой банке стеклянной, там дышать нечем. Они сидят на скамье без спинки, сидят целыми днями. Они рассказывают, что принимают их до завтрака. Долго везут, потом они долго ждут здесь сюда. Устраивают пытку и голодом, и физическими мучениями, потому что сидеть в этой стеклянной банке 10 человек, это уже пытка, это визита, куда идти, смотри на все это дело, потому что такие вещи на всю жизнь запоминаются и формируют отношения и к этой власти, и к этому суду, и к этим людям, которых судят, они герои.
Не обошлось в Мосгорсуде сегодня и без обсуждения темы приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову. Когда стало известно, что их приговорили к 5 и 4 годам колонии, соответственно, подсудимые и публика в Мосгорсуде стали шептаться, уже не слушая представителя прокуратуры. Судья Наталья Никишина сделала им замечание. Людмила Алексеева, общавшаяся с журналистами после заседания, сказала, что надеялась на условный срок для Алексея Навального.
Конечно, запредельная вещь, потому что я уверена, что и прокурор, и судья, не только нам очевидно, что дело сфальсифицировано. Но, конечно, зная наше правосудие, мы понимали, что приговор будет обвинительный. Но мне хотелось надеяться, что хотя бы условно, нет, наш жестокий и мстительный режим себя показал и этим приговором тоже. Навальный молодец, он прекрасно держался, зная, что ему предстоит срок. Я уверена, что он и срок выдержит, и он, и его семья, и выйдет через 5 лет безусловным лидером. Никакие упрещения на выборах не помогут, потому что авторитеты будут несравнимы.
Считает Людмила Алексеева. В болотном же деле объявлен перерыв до 23 июля. Как ожидается, в этот день стороны наконец-то приступят к просмотру видеозаписей событий на Болотной площади. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И в заключение хочу предложить вашему вниманию фрагмент выступления супруги Алексея Навального Юлии на ступеньках здания суда в Кирове через несколько минут после оглашения приговора. Она говорит о том, что Навальный знал, что срок будет реальным и очень долгим. Но фонд по борьбе с коррупцией, который он возглавляет, продолжит свою работу, несмотря на заключение Алексея Навального под стражу.
Ну, то, что произошло, то произошло, вы все видели. Несмотря на все заявления про условный срок, Алексей точно знал, что это будет реальный срок, и он будет долгим. Сергей Гуреев перед тем, как уехать, предупредил его об этом. Так что Алексей, насколько можно подготовиться к этому, был готов. Я и вся наша семья поддерживали и будем поддерживать его и впредь. Если кто-то надеется, что расследования Алексея прекратятся, это не так. Фонд борьбы с коррупцией как работал, так и будет работать. Мы очень надеемся на вашу поддержку. И самое главное, что сейчас мы можем сделать, это работать и проявить солидарность с Петром и Алексеем. Я очень верю, что все будет хорошо, мы победим, и вы, пожалуйста, тоже верьте, что все будет замечательно. Спасибо.
Говорила супруга Алексея Навального Юлия. На этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».